Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торц. Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. Передача вторая. Как и в первой, в ней участвует по скайпу из Лондона писатель и историк разведки, бывший сотрудник «Комсомольской правды» и первого главного управления КГБ СССР Александр Васильев, добывший и опубликовавший сотни ранее секретных документов, касающихся советской разведывательной деятельности в 30-е и 50-е годы за рубежом и, в частности, атомного шпионажа. Напомню, первую передачу мы завершили рассказом Александра о том, кто завербовал Юлиуса Розенберга. Это был агент советской разведки и член Компартии США Яков Голос. Он же, по разным другим противоречивым данным, Яков Наумович Голосенко, он же Якоб Райзен, Джейкоб Соломонович Рейзен и так далее. Оперативный псевдоним – «Звук». Голос, как рассказал нам Васильев, впоследствии передал Розенберга на связь оперработнику Нью-Йоркской резидентуры Семену Семенову. Вот с этого давайте и продолжим. Семен Маркович Семенов. Первая фамилия Таубман. Родился в 1911 году в Одессе. Окончил Московский текстильный институт и защитил магистерскую диссертацию в Массачусетском технологическом институте МТИ, куда в качестве агента советской разведки был в 1938 году отправлен из Москвы. Оперативный псевдоним ТВЭН. Основная сфера активности – технический шпионаж. Начало 41-го года. Из аттестации на Семенова, составленной резидентом НКВД НКГБ в Нью-Йорке Гайком Авакименом.
Агентурная разведка – это его истинное призвание. Он умеет найти подход к любому человеку. К числу недостатков можно отнести то, что ТВЭН подчас склонен к переоценке собственных способностей и сил и недооценке окружающих людей. Как непосредственный руководитель ТВЭНа, я приложу все усилия, чтобы искоренить в нем это.
Эта цитата довольно давно уже опубликована в России. Кстати, Авакимян не успел искоренить отмеченные им недостатки ТВЭНа. В мае 41-го его арестовало ФБР. Правда, вскоре после начала советско-германской войны, в июле 41-го, его обменяли на американцев, арестованных Красной армией на территории Польши после раздела ее по пакту Молотов-Риббентроп. А вот другой документ, добытый Александром Васильевым и опубликованный пока лишь на Западе. Более поздний рапорт Семена Семенова начальнику первого управления НКГБ СССР Павлу Фитину о работе в США, объясняющий, в частности, как был завербован Юлиус Розенберг. В рапорте он упоминается под агентурным псевдонимом «Антенна».
Группа «Антенна» в составе «Тук», «Скаут», «Гном», «Фогель», «Сеня». В 1942 году мне стало известно, что «Звук» работает с группой местных земляков в области техразведки. Из писем центра можно было заключить, что об этой группе ничего не известно. От них поступали отрывочные материалы, по которым получились низкие оценки. Имея отрывочные данные об этой группе, я все же определил, что она имеет большие потенциальные возможности в области радиотехники и авиации. Исходя из этого, мною был поставлен вопрос перед руководством резидентуры о передаче мне на связь антенны с его группой, что и было сделано, несмотря на некоторое сопротивление со стороны звука. В лице «Антенны» я встретил молодого партийца, желающего, используя каналы братской организации, оказать нашей стране техническую помощь. В вопросах агентурной работы, наших требований к характеру добываемых материалов, элементарных правил конспирации, он был совершенно сырым человеком. Группа работала на принципах партгруппы, и Антенна руководил ею как парторг. Наряду с руководством группы по добыче интересующих нас материалов, я приступил к систематической работе по воспитанию Антенны, а через него и членов группы, как агентов, работающих в сложной области технической разведки. Как результат, Антенна, ТУК, Скаут и Гном, несомненно, выросли, добыли ряд очень ценных материалов. Кроме того, со временем перехода Антенны ко мне на связь, им были завербованы ценные агенты Сеня Радио и Фогель Энормос.
Вопрос Александру Васильеву. Саша, слушатели, надеюсь, уже запомнили. Антенна – это Юлиус Розенберг. Звук – Яков Голос. Энормос – американский атомный проект и советская операция по атомному шпионажу. А вот кто такие Фогель, ТУК, Скаут, Гном, Сеня? И попутно, кто такие упомянутые в документы местные земляки?
Местные земляки – это американские коммунисты, это кодовое название, которое использовалось в переписке советской разведки, значит, между резидентурой и центром. Что касается людей, перечисленных в этом документе, то это примерно половина агентурной группы Розенберга. У него было раза в два больше, а может быть даже в три. По-моему, мы всех даже и не знаем. Получилось так, что в 1939 году Розенберг закончил инженерный факультет городского колледжа Нью-Йорка. И он был активным членом американского комсомола. По окончанию этого инженерного факультета он и его сокурсники получили работу в компаниях оборонного значения. Они были специалистами в основном по электронике. Его сокурсники тоже были членами комсомола. И Розенберг в этот момент решил, что он имеет возможность помочь Советскому Союзу и сам начал искать контакты с советской разведкой через Компартию США. В результате он вышел на Якова Голоса. Из этих агентов, которые упомянуты в документе, я бы отметил двух. Первый – это Фогель. Настоящее имя Рассел Макнат, его другой псевдоним Перс. Он был инженером, работал в компании «Келекс» и работал на объекте в штате Теннесси. Этот объект был задействован в атомном проекте. Он не сыграл большой роли в атомном шпионаже, но он интересен тем, что это второй атомный агент, которого завербовал Джулиус Розенберг. О нем до публикации нашей книги не было известно. Ну, спецслужбы знали о нем, но поскольку доказательств не было, его имя не придавалось огласке. И второй человек, очень интересный из этого документа, это Гном. Настоящее имя Уильям Перл. Это авиационный инженер. Он работал по многим проектам, в частности, над созданием первого американского реактивного истребителя. Феклисов, например, докладывал, что Перл давал материалы по 98 проектам, и в общей сложности он дал 5000 страниц документов. 5000. То есть мы видим, что группа Розенберга внесла очень большой вклад в научно-техническую разведку.
Спасибо, Александр Васильев. Давайте дадим еще одну цитату из опубликованного Васильевым документа, в котором не только характеризуется главный герой нашей передачи Юлиус Розенберг, но и содержится характеристика условий, в которых работали тогда в Штатах советские шпионы.
Антенна групповик, инженер-радист, привлечен к работе звуком через земляков. Способный разведчик, пользуется авторитетом у группы, которой успешно руководит. К работе относится с энтузиазмом, хочет сделать как можно больше. Поэтому иногда спешит, недостаточно продумывает отдельные моменты. Нашему работнику необходимо тщательно проверять и контролировать его работу, давать ему подробные указания. Его жена – преданный нам человек, знает о работе Антенны с нами. Для улучшения работы Антенны и его группы и большей безопасности необходимо снабдить его конспиративной квартирой и фототехникой.
Саша, Ну, вас же учили в Андроповке, как должна быть организована и устроена шпионская работа. Вот то, о чем писал Семенов, сильно отличается от требований и стандартов, которые вам преподавались?
Да нет, вот, собственно, нас так и учили, да, там, конспиративные квартиры, фототехника. Здесь можно сказать, что антенна, конечно, рассматривался как ценный и надежный агент, именно поэтому и шла речь о конспиративной квартире и фототехнике, потому что если бы он, допустим, решил перейти на сторону ФБР и начал бы давать показания, то консквартира и техника были бы дополнительными уликами, которые можно было использовать против советской разведки. Ну, например, опубликовать фотографии в газетах. И тот факт, что такие вопросы обсуждались в отношении антенны, говорят о том, что его считали очень ценным и надежным агентом.
Ну, к рапорту Семена Семенова Фитину мы еще вернемся, а сейчас давайте пойдем дальше. В прошлой передаче вы сказали, что после отъезда Семенова в СССР с Розенбергом стал работать Александр Феклисов. Пояснив слушателям, Семенова отозвали в Москву летом 44-го, после того, как он понял, что за ним установили наружное наблюдение, и сообщил об этом в центр. А что, разве до этого за Твеном, активно и открыто общавшимся с десятками американцев по преимуществу из научно-технической среды, ФБР не следило?
Ну, вообще, слежка ФБР в разные годы велась по-разному. В 30-е годы они работали, по-моему, очень вяло, и наши разведчики их всерьез не воспринимали. А вот с началом Второй мировой войны они сильно активизировались, их профессиональный уровень повысился. Но это связано в основном не с советскими разведчиками, а с немецкими и японскими. Вот их боялись больше всего. Вот Феклисов, например, в своей книге низко оценивал их профессиональный уровень в 40-е годы, но он, по-моему, их недооценивал, потому что, судя по документам, они знали и видели гораздо больше, чем Феклисов себе представлял. Что же касается Семенова, то с ним получилось так. В августе 1943 года ФБР получило анонимное письмо, в котором назывались сотрудники советской резидентуры, и в том числе Семенов. И вот поэтому за ним усилилось наблюдение. ФБР так и не выяснило, кто отправлял это письмо, но на советской стороне в результате служебного расследования нашли этого человека. Его имя было Василий Миронов, он был одним из сотрудников Нью-Йоркской резидентуры.
Занятная история. Он что, домой хотел вернуться поскорее? Чем он мотивирован был?
Я не знаю, видимо, у него в голове, может быть, что-то было не в порядке, потому что если бы он был антисоветчиком, он бы просто остался в Америке. По-моему, он писал еще какой-то документ уже в центральные органы в Москве. Тоже был какой-то поклёп. Но, насколько я помню, его то ли посадили, то ли отправили на фронт в штрафной батальон. Там их было два человека таких. Одного посадили, другого отправили на фронт.
Ну, а теперь краткая справка о сменившем Семенова на связи с Розенбергом Феклисове. Краткая, потому что о Феклисове можно рассказывать часами, и потому что он не раз уже был героем наших передач. Александр Семенович Феклисов родился в 14-м году. Образование – Московский институт связи и школа особого назначения НКВД. В органах с 39-го. В Нью-Йоркской резидентуре с 41 по 46 занимался по преимуществу вопросами военно-технического шпионажа. Агентурный псевдоним этого времени – Калистрат. С 43 по 46 встречался с Розенбергом не менее 50 раз. Позднее вспоминал, что Розенберг был единственным из агентов, которого он рассматривал как своего близкого друга. А тот, по словам Феклисова, числил их конспиративное свидание среди самых счастливых мгновений его жизни. В 47-50 годах в лондонской резидентуре поддерживал там оперативный контакт с Клаусом Фуксом. После ареста Фукса в апреле 50-го вернулся в Москву и к 55-му дослужился до должности начальника американского отдела первого главного управления КГБ. В 53-55-м был в Праге, участвовал в создании чехословацкой службы шпионажа, а с 56-го по 64-й возглавлял в Москве американский отдел ПГУ КГБ. С августа 60-го года по апрель 64-го вторая командировка Феклисова в Штаты, где полковник Феклисов занял генеральскую должность главы резидентуры КГБ в Вашингтоне. Там он числился советником посольства и работал под псевдонимом Александр Фомин. Но американские власти догадывались и о его основной, так сказать, работе. Поэтому во время Карибского кризиса в 62-м они именно через Фомина передали советскому руководству свои предложения по условиям урегулирования кризиса. Удаление советских ракет с Кубы в обмен на неприкосновенность режима Кастро. После возвращения из Штатов Феклисов в Андроповке, Краснознаменном институте КГБ СССР, где учился мой собеседник Александр Васильев. Саша, вы ведь встречались с Феклисовым?
Да, когда я работал в американском отделе, уже одним из моих партийных поручений было поддержание связи с ветеранами отдела. Ну, собственно, у меня на связи был один ветеран, только Александр Семенович Феклисов. Я возил ему продуктовые заказы, поздравлял с Днем Победы и с Днем Чекиста. Был у него дома, он жил в Москве, в районе Московского зоопарка. Вот интересно, как Александр Семенович попал вообще на американское направление. В феврале 1941 года его отправили в Нью-Йорк, чтобы он собрал для советских дипломатических представительств в США несколько радиостанций. Он был, в общем, радиоинженером. Детали, которые ему прислали из Советского Союза, не подошли. И пришлось, значит, обратиться за помощью к американскому агенту-коммунисту. Псевдоним у него был «Конденсатор». Так, и вот с помощью конденсатора Феклисов собрал несколько радиостанций для связи дип-представительств с Москвой. Но почему-то советские представители не зарегистрировали эти передатчики в Федеральной комиссии по коммуникациям. Они думали, что на дипломатические представительства эти правила не распространялись. Эта история попала в газеты, значит, в результате передатчики прекратили работу. Ну, а Феклисов, поскольку народу в резидентуре всегда не хватало, он остался в Америке. Так началась его блестящая карьера в советской разведке.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Торц. А в ней вторая передача из цикла «Розенберги и другие. Интерьер с бомбой», в которой участвует живущий в Лондоне историк разведки Александр Васильев. Александр, вот мы с вами все время говорим о людях, так или иначе, связанных с казненными 60 лет назад по обвинениям в советском шпионаже супругами Розенберг. Но все ли наши слушатели и читатели достаточно представляют, чем был советский шпионаж, и в частности атомный шпионаж, в ту пору в Америке, да и в мире вообще? Как он был организован? Почему им занимались разные ведомства? Что было предметом советской разведдеятельности в США? По каким направлениям там? Политическая, экономическая, военная, техническая разведка. Люди работали там, ну и так далее.
Владимир, вы задали вопросы сразу на несколько передач. Я попробую быстро ответить и очень коротко. Значит, для того, чтобы понять суть советского шпионажа в Америке, надо знать одну вещь очень главная, что советская разведка не рассматривала Америку в качестве своего врага. Это было еще задолго до начала Холодной войны. Задача нанести Америке ущерб, допустим, я не знаю, совершить переворот, подорвать конституционный строй, такой задачи не стояло. Советскую разведку вообще внутренняя политика Америки практически не интересовала. Ее интересовала внешняя политика в основном по двум направлениям. В Европе и на Тихом океане, в Японии. Значит, что будет Америка делать, если в Европе начнется война? Вмешается ли она в войну? Какие будут у нее отношения с Германией? То же самое в отношении Японии. Если Япония нападет на Советский Союз, будет ли Америка ей помогать оружием, сырьем и так далее? Кроме того, через Америку получали информацию о положении в европейских странах и в Японии, которые собирали американские посольства в этих странах, да, и которые поступали затем в Государственный департамент США. Вот эта информация тоже очень интересовала советскую разведку. Это то, что касается политической разведки. И было еще другое направление, очень важное, научно-техническое. И советская разведка внесла огромный вклад в индустриализацию Советского Союза, вклад, который просто невозможно переоценить. В 30-е годы перли все, что можно было спереть, да, начиная от авиации и танков и кончая секретом производства губной помады. То же самое в 40-е годы. Главным направлением тут стала атомная бомба. Этим же занималась, в общем, и военная разведка. Так, а структура была такая. Был центр в Москве, то есть центральный аппарат, и были резидентуры. У НКВД было 3 резидентуры в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Главной резидентурой в 30-40-е годы считалась Нью-Йоркская. Кроме того, была нелегальная резидентура, которая тоже базировалась в Нью-Йорке. Здесь очень важную роль сыграл разведчик-нелегал Ицхак Ахмеров. У Ахмерова прикрытие было магазин меховых изделий на Манхэттене. И значит, в чем разница между легальными и нелегальными резидентурами? Легальные резидентуры располагались в официальных советских представительствах, и их сотрудники, в общем, были советскими гражданами, они этого не скрывали, но они прикрывались дипломатическими или журналистскими должностями. А вот нелегальная разведка, в частности, Ахмеров, он выдавал себя за американца. Вот это очень важное различие.
Об Ахмерове еще поговорим, а сейчас я хочу процитировать еще раз рапорт Семена Семенова Павлу Фитину, составленный менее чем за полгода до конца войны, 29 ноября 1944 года.
В настоящее время агентурную обстановку для развертывания работы по техразведке в Америке следует считать более благоприятной, чем в начале войны. Это положение можно объяснить следующим. Первое. Возникший среди широких слоев американских инженерно-технических работников большой интерес и доверие к Советскому Союзу дает возможность нашим товарищам больше вращаться в среде американских специалистов и использовать это обстоятельство в целях вербовки новой агентуры. Второе. За время войны, как никогда раньше, большое количество прогрессивных элементов, хорошо относящихся к Советскому Союзу и желающих оказать нам помощь, имело возможность устроиться на работу в предприятия и учреждения, куда они до войны проникнуть не могли. Есть основания полагать, что часть из них, наиболее талантливая, сумеет и после войны закрепиться во всех областях промышленности. Эта прослойка людей является хорошим объектом для разработки в целях вербовки новой агентуры. Третье. Приближающийся конец войны ставит большое количество инженерно-технических работников перед перспективой возможной безработицы. Вследствие этого люди, имеющие доступ к интересным материалам, могут быть привлечены к работе с нами на материальной основе. Четвертое. Приближение конца войны и возможность поездки в СССР значительно увеличит число специалистов, занятых сейчас в промышленности, обращающихся в наши консульские, дипломатические и торговые представительства с предложением своих услуг для работы в Советском Союзе. Среди этих людей необходимо искать интересные объекты для вербовки новой агентуры. Пятое.
Быстрое развитие промышленности за время войны привело к возникновению большого количества новых предприятий, выполняющих военные заказы. Эти предприятия имеют небольшой опыт контрразведывательной работы и хранения секретных чертежей, спецификаций и документов. Инженерно-технический персонал подобных предприятий следует считать подходящим объектом разработки с целью вербовки новой агентуры. Шестое. В области проблемы «Enormous» агентурная обстановка является более благоприятной, потому что круг ученых, инженеров и техников, допущенных к этой работе, с каждым днем все более и более расширяется, делая таким образом контрразведывательную работу в этом направлении более сложной.
Что не учтено в этом рапорте, это возможность провала расширившейся шпионской сети. Провала смертельной жертвы, которого и оказались Этель Юлиус Розенберг. Розенберги и другие. Интерьер с бомба. Продолжение в следующих выпусках «Разница во времени».
Если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит радио «Свобода». «Разница во времени». Программа, которую ведет Владимир Тульц. Очередная передача из цикла «Как у Дюма». Сегодня это наша с Ольгой Эдельман работа 8-летней давности, посвященная одному из эпизодов советской национальной политики – переселение ассирийцев. Вот послушайте.
В российской истории 20 века заметное место занимает тема эмиграции. Бежали от революции, гражданской войны, потом от советской власти. Сейчас, когда нынешняя российская власть страстно полюбила былых эмигрантов и их стареющих на чужбине, для них она родина потомков, для многих политологов, журналистов, историков стала модной, к тому же доходной порой, словесная жвачка о волнах эмиграции, их страданиях, миссии и культурном вкладе. Давайте обойдем сейчас стороной всю эту вульгарную банальщину и поговорим о том, о чем в стране, вдруг страстно воспылавшей к своим изгоям, говорят и сегодня нечасто. О народе, о целом народе, эмигрировавшем, бежавшем не из России, а в Россию, да еще в 1918 году. О народе, известном с библейских времен, а нам с начальной школы, об ассирийцах.
Ассирийцы соприкоснулись с Российской империей еще в середине 19 века, после продвижения русских на Кавказе. А когда после революции рухнул русско-турецкий фронт Первой мировой войны, ассирийцам пришлось спасаться бегством от турецкой резни. В России в те годы была гражданская война, разруха, холод и голод. А тут южный народ, никак не приспособленный ни к климату, ни к жизни в больших городах, без языка, без заработка. Зато здесь ассирийцев не убивали поголовно.
Докладная записка представителя ассирийцев Муратхана Ваграма в Совнацмен, Наркомпроса, копии в бюро Соцвоса, Политпросвет, 1925 год. Ассирийцы, Ассур, Атур, Ашур, Айсоры, потомки древних ассиро-халдейцев, с III века нашей эры уже окончательно теряют присущую им способность возрождаться вплоть до слияния в государственные единицы и постепенно становятся в ряды наций, имеющих значение как этнографические. Империалистическая игра, ведомая крупнейшими державами Европы и царской России на Востоке, не могла не затронуть хотя бы этнографические группы, в частности ассирийцев. Национальный антагонизм выращивался цивилизаторами при усиленнейшем питании и в конце 14 года дошел до своего апогея. Уже в начале 15 года ассирийцы караванами, голые, босые, тянулись к России и в Месопотамию, теряя насиженные ими места в северо-западной Персии, у озера Урмия и в Турции в Санджаке-Хакиаре. В Россию в первое бегство двинулось около 75 тысяч человек. Из них впоследствии около 25% вернулось обратно. Остальная часть разбрелась по России в поисках источника к существованию. Второе бегство в 1918 году дало России до 15-20 тысяч душ. Будучи землеробами и попав в Россию в новую, хотя земледельческую страну, они не смогли заняться своей прямой профессией и должны были избрать наиболее примитивную и легко усваиваемую работу, каковой оказалась чистка обуви для горцев и черная работа и мелкая разносная торговля для урмийцев. Примечание. Исключение составляют Тифлис и Еревань. В Тифлисе есть строительные рабочие, организованный профсоюз, в Ереване занимаются земледелием и виноградарством. В культурном отношении ассирийцев нужно считать нацией, оставшейся на задворках, причем происхожденцы Санджака-Хакиари, горцы, отличаются особой отсталостью и фанатичностью. Общество горцев тесно замкнуто. Они избегают культурные начинания. Среди них абсолютная неграмотность. Происхожденцы северо-запада Персии, урмийцы, являются более культурным слоем населения. Среди них встречаются лица, получившие образование в Европе и России. Фактически всю культурную работу вели и ведут урмийцы.
Сегодня в нашей московской студии представитель ныне действующей ассоциации живущих в Москве ассирийцев, ведущий программы «Голос ассирийца» на радиостанции «Голос России» Сергей Георгиевич Осипов. Я прошу его рассказать, как происходило переселение ассирийцев в Россию и вообще, что это был за народ тогда.
Ассирийцы появились на территории России еще с середины XIX века, после подписания Туркманчайского договора, который представлял от России Грибоедова Александр Сергеевич. И по этому договору христиане, проживающие в Персии, имели право переселяться в Российскую империю. Ну, первая волна, она была незначительная, это произошло после убийства Грибоедова, а основная волна и массовая эмиграция ассирийцев, которые продолжали компактно проживать на своей исторической родине. И только с началом Первой мировой войны в 1914 году ассирийцы стали покидать эти места. Сначала покинули свои земли так называемые горские ассирийцы, те, которые проживали в горах Турции. Дело в том, что патриарх ассирийской, он был, собственно, не только духовным, но и светским лидером, поскольку не было никакой другой светской власти. Патриарх Маршимон предложил свои услуги Антанте и повел свой народ на борьбу с Османской империей. И из-за того, что не было должной поддержки и со стороны англичан, и со стороны русских войск, патриарху пришлось собрать весь свой народ и переселиться из гор Турции, вообще с территории Турции, в западную Персию, в район озера Урмии. Поскольку там проживало тоже достаточно большое количество так называемых урмийских ассирийцев. Но после резни, дело в том, что в 1917 году меньшевистское правительство издало приказ о том, что ликвидируется Кавказский фронт, и все российские войска были отозваны на родину. Как только русские войска вышли, то ассирийцы остались один на один со всем этим окружением вражеским. И, конечно, тут началась резня, ничего не оставалось, как уйти из этих мест. И большая часть ассирийцев ушла в Месопотамию, на свою историческую родину. А часть, около 100-150 тысяч ассирийцев на север, в сторону Закавказья и России, и только небольшая часть осталась в пределах Персии в районе города Тавриза.
Сергей Георгиевич, не могли бы вы поведать нашим слушателям, где сейчас, кроме пространств бывшего Советского Союза, живут ассирийцы?
Надо сказать, что вот Первая мировая война оказалась, конечно, такой трагедией для этого народа, потому что это рассеяние приняло массовый характер и продолжается по сегодняшний день. Очень много ассирийцев сначала выехало в Западную Европу, поселились в основном во Франции, в Германии. После этого стали осваивать более северные страны. Сегодня очень большое количество ассирийцев проживает в Швеции, в Голландии, в Норвегии, в Дании. Ну и довольно большое число ассирийцев уехало в Америку. И сегодня за пределами Ближнего Востока больше всего ассирийцев проживает, конечно, в Соединенных Штатах Америки. И если взять всю диаспору, то можно сказать, что где-то распределились приблизительно 50/50, то есть половина ассирийского народа проживает на Ближнем Востоке, а вторая половина рассеялась по всему миру.
Из докладной записки представителя ассирийцев, 1925 год. Ныне, после бурных революционных дней, пунктами наиболее плотно населенными являются РСФСР Москва, около 4300 человек, грамотность не более 2%, Ленинград, 2000 с лишним, грамотность до 2%, Ростов, Нахичевань-на-Дону, Новочеркасск до 3500, грамотность до 5%, Краснодар до 800 человек, грамотность до 2%, Армавир, Бадинск до 3000 человек, грамотность до 5%, в других малых городах и местечках до 2000 человек, не считая Курск, Тверь, Смоленск, Омск, Томск, о которых сведений не имеется, а также Саратов и Астрахань. Украинская ССР. Киев до 2570 человек, грамотность до 3%. Грузинская ССР. Тифлис до 10-11 тысяч, грамотность достигает 15%. Армянская ССР. Еревань до 20 тысяч, дальнейших сведений не имеется. Общий процент без грамотности безошибочно будет, если выразить в 96%. Что касается политпросвет работы и социально-воспитательной работы, то она ведется и начинается в следующих пунктах. Москва. В зачаточном положении имеются два ликпункта. Клубный уголок, кружок политграмоты, общеобразовательный, готовится к изданию газета. Тифлис. Ведется успешная работа. Есть комсомол, пионеры, партработники. Имеется коллектив артистов, имеется типография. Изданная брошюра о Ленине по истории РКП и другие. Политпросвет работы ведется в кружках клубов. Ликбез имеется, школы на своем языке не имеется, средств нет. Культработники имеются. В общем, вся работа в зачаточном положении и не имеет экономического базиса.
Кстати, об экономическом базисе. Ассирийцам, беженцам приходилось обустраиваться, адаптироваться к новым реалиям, а ведь это были 20-е годы, не только тяжелые экономически для самих русских, но и пора революционного энтузиазма и кликушества со всеми их несуразностями, когда в порядке борьбы с поголовной неграмотностью первым делом издавали брошюру о Ленине. А еще антирелигиозная борьба. Это при том, что не знавшим русского языка ассирийцам остро требовалось элементарное – возможность заработка, жилье.
Легче было ассирийцам, осевшим в Грузии, Армении. Там климат и природные условия были более-менее привычны. Была возможность заниматься знакомым земледелием. Тоже и на юге России. В Москве и Петербурге они нашли свою нишу, занявшись в первую очередь чисткой и ремонтом обуви. Числились кустарями, имели свой кооператив, сопутствующие производства. Обществу ассирийцев принадлежала, например, гуталиновая фабрика в Москве.
Кстати сказать, Оля, об этом мне уже более подробно приходилось рассказывать в других передачах. Одно из прозвищ Сталина, бытовавших в антисоветски настроенном народе, гуталинщик, гуталин, связано именно с внешним сходством вождя с айсорами, холодными сапожниками и чистильщиками обуви, черные усы и внешность южанина.
Из докладной записки представителя ассирийцев Муратхана Ваграма, 1925 год. Политические моменты. Ассирийцы рабоче-крестьянскую власть считают властью, которая им нужна. Об иге персидских и турецких феодалов они вспоминают с неприкрытой ненавистью. Таковое же ненавистное отношение к англичанам, американцам и французам. Идей коммунистических они боятся, поскольку таковые касаются их религии. Молодежь стремится к партии. Идеи коммунизма вполне ей приемлемы, но традиции препятствуют приближению к партии. Среди более взрослого населения есть симптомы. Форма семьи и жизни вообще носит характер общинно-родовой. Экономический момент. Ассирийский народ беден, пролетаризован. Условия жизни наихудшие. Есть тяга к земледелию и садоводству, а также к кустарному производству. Нынешний дневной заработок от черной работы, чистки обуви, еле покрывает дневной расход. Перспектив у него нет.
Письмо Союза ассирийцев в Московское управление налоговой инспекции 8 декабря 1924 года. Ввиду того, что большинство ассирийцев, проживающих в Москве, ютится в подвалах без достаточного количества воздуха и света, в тесноте и сырости, затем, благодаря незнанию русского языка, несмотря на наличие специалистов в различных отраслях производства, многим из них приходится заниматься чисткой обуви, что дает возможность вести лишь полуголодный образ жизни. Несмотря на вышеизложенное, правление жилтоварищ взимает с них квартирную плату по высшей ставке для кустарей, то есть по 3 рубля с квадратной сажени в месяц, что является непосильным для членов нашего союза. А посему Президиум Всероссийского союза ассирийцев просит вас дать распоряжение всем правлениям жилтоварищ о том, чтобы таковые взимали бы квартирную плату членов нашего союза, живущих в подвальных помещениях, не более 1 рубля с квадратной сажени и по 1,5 рубля с живущих в первом и других этажах.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Сегодня мы рассказываем вам о том, как в разгар гражданской войны и разрухи в СССР переселились ассирийцы, бежавшие от турецкой резни. В 1924 году был создан Всероссийский союз ассирийцев «Хаят Татур». Он существовал до 1937 года. Деятельность «Союз» вел самую разнообразную. Занимался трудоустройством ассирийцев, владел несколькими небольшими предприятиями, пестовал национальную футбольную команду, возбуждал всякие ходатайства перед властями. Особая статья – юридическая помощь. Если, скажем, не владевшие русским языком ассирийцы попадали в суд, представители «Союза» служили переводчиками. Много занимался «Союз» и культурно-просветительской деятельностью.
Оля, пока мы не перешли к вопросам ликвидации неграмотности на ассирийском и русском языке, среди культурно отсталых ассирийцев я хочу спросить нашего гостя Сергея Георгиевича Осипова вот о чем. Союз ассирийцев просуществовал до 1937 года. В общем-то, по дате понятно, что было дальше, но ведь интересны детали.
В начале 1938 года практически вся верхушка, да, можно сказать, все правление этого общества было арестовано и поголовно расстреляно. С этого началась вообще вся вот эта террористическая, можно сказать, эпопея уничтожения вообще всей национальной культуры. То есть были закрыты ассирийские школы, как в Грузии, так и в Армении, так и в южных районах России. Были закрыты церкви, все священнослужители также были расстреляны. Была закрыта газета «Звезда Востока», «Кахвет Маденха», она издавалась в Тбилиси, но распространялась практически по всему миру. Так что вся национальная культура и вся интеллигенция ассирийская в 1938 году была уничтожена.
По нашим документам видно, что и в 20-е годы не все было гладко. Вот, например, в один и тот же день, 19 декабря 1924 года, заместитель председателя Союза ассирийцев подал 2 заявления начальнику 31-го отделения милиции города Москвы.
Первое. Президиум Всероссийского союза ассирийцев сообщает, что гражданин Качоев по заявлению членов союза продолжает собирать кучками ассирийцев, ведет среди них антисоюзную агитацию и, пользуясь их темнотой, натравливает и разжигает их против союза. Разъясним, что Качоев является бывшим чиновником канцелярии наместника Кавказа в Тифлисе Николая Николаевича и секретарем бывшего патриарха, главы и деспота ассирийского народа Муршумуна, а также и организатором добровольческих дружин из темных масс ассирийцев в Персии и Турции в 1915 и 16 годах для монархической армии бывшего царизма. Для пресечения в корне всех этих злонамерений, которые предпринимает гражданин Качоев против Союза, целью которого является политическое просвещение и коммунистическое воспитание нашего темного и измученного пролетариата, Союз просит вас арестовать гражданина Качоева, а также привлечь его к ответственности за его контрреволюционную пропаганду. Второе. Прошу вас немедленно выслать одного милиционера для ареста гражданина Хошаба Хувшиба, который начал возбуждать ассирийцев против Союза и в присутствии сотрудников Союза и присутствующих ассирийцев начал ругать и выражаться площадной бранью для того, чтобы народ пошел по его примеру и поднялся бы бунт. Бывший сотрудник революционного трибунала гражданин Жан Пато сообщает, что Хошаба Хувшиб является очень темной личностью и занимался бандитизмом, что я также прошу принять во внимание, арестовать его и привлечь к ответственности.
Да, в 20-е годы проблемы решались просто. Заметьте, не государственный орган, просто общественная организация, даже не парт-организация, а просто общественная организация просит милицию немедленно взять и арестовать человека как темную личность. Вернемся, однако, к ликвидации неграмотности. Упоминаемые в документах ликпункты для ассирийцев – это пункты по ликвидации неграмотности.
Выписка из протокола заседания Президиума Совнацмена Наркомпроса 30 января 2025 года. Слушали о работе среди ассирийцев, ходатайство об открытии двух школ первой ступени. Постановили считать возможным принять одну ассирийскую школу в Москве на государственный бюджет за счет ассигнуемых из культфонда сумм на усиление культурно-просветительной работы среди татаро-башкир.
Выписка из протокола заседания Женкомиссии нацмена к Примосковском комитете 16 декабря 1927 года. Слушали. Информация о работе среди восточниц. Если сравнивать работу западниц и восточниц, то видим громадную разницу. Западницы работу ведут по плану, и работа поставлена хорошо. Среди восточниц положение очень печальное. Не только плановая работа, но даже в некоторых нациях она еще не начата. Царит темнота, неграмотность до 99-100%, как, например, ассирийцы, из 800 женщин лишь 2 грамотных, среди мордовок то же самое. Что касается остальных наций, как то татарок, узбечек и других, то имеем 26 организованных кружков. В дальнейшем нам необходимо добиться организации ликпунктов, в особенности для ассириек, мордовок, чувашек, цыганок, на что обратить внимание союзов этих национальностей, куда очень мало внимания. Постановили, первое, предложить райполитпросветам о необходимости организовать ликпункты среди ассириек, цыганок, мордовок и татарок. Второе. Предложить ассирийкам, цыганским союзам о необходимости организации кружков кройки и шитья и выделить жен-организаторов, которые неоднократно требовались со стороны нацмен МК.
Русский язык этих ликвидаторов неграмотности своеобразен и весьма впечатляющий.
Задачи перед ними стояли неподъемные. Нужны школы, учебники, которых нет, просто книги. Все это на ассирийском языке. Наконец, люди, которые бы писали, переводили, преподавали, не говоря уж о материальных ресурсах. В октябре 25 года Союз ассирийцев просил московские власти отдать под школу помещение бывшей пивной по Третьему Соматичному переулку. И одновременно революционный радикализм с порывами решительно все сделать новым, доселе невиданным способом. Цитата. «Почти вся существующая литература и отчасти метод работы являются остатками прошлого, явно устарелого». Например, они требовали отказаться от построения букварей по буквослагательному методу, как недопустимого, и перейти на некий метод целых слов.
Председатель правления общества ассирийцев, председателю комитета по нацмену Наркомпроса 24 декабря 1928 года. Вопрос нового ассирийского алфавита принимает затяжной характер. Проект профессора Поливанова после научной проработки в главнауке был направлен на утверждение коллегии Наркомпроса. Как нам известно, товарищ Штейн не считает возможным поставить вопрос об утверждении проекта на коллегии впредь до получения заключения исполкомов, в районе которых живут ассирийцы, чтобы иметь общественное мнение последних. Не возражая против принципиально правильного мнения товарища Штейна, мы считаем, что такая постановка вопроса в условиях ассирийской действительности нереальна. Необходимо учесть, что из ассирийцев, проживающих в СССР, 99% неграмотных, причем подавляющее большинство грамотных состоит из духовенства, в его реакционном отношении к новому алфавиту можно заранее быть уверенным. Таким образом, создание действительного общественного мнения вокруг нового алфавита среди сплошной неграмотной массы является невозможным, и на лишний год, может быть и два, задержит нашу культурную работу. Просим поставить вопрос перед коллегией наркомпроса об утверждении проекта, чтобы мы могли сейчас же взяться за культурную работу среди самой отсталой группы населения СССР – ассирийцев.
Я прошу нашего гостя Сергея Осипова пояснить, что там было с алфавитом.
Это была политика советского государства. Вы знаете, что первые десятилетия все народы, входящие в состав Советского Союза и имеющие свою письменность, свой алфавит, стали переходить на новый алфавит, там, на кириллицу, и в Средней Азии, в Азербайджане. И в том числе ассирийцы тоже стали создавать новый алфавит на основе кириллицы. Слава богу, это, конечно, не прижилось, ведь арамейская письменность, которую ассирийцы используют в течение более 3000 лет, сохранилась, несмотря на то, что ассирийцы просуществовали под правлением самых разных народов, самых разных культур, но все равно ассирийский язык на основе арамейской письменности, он сохранился по сегодняшний день. И сегодня ассирийцы во всем мире используют именно вот эту арамейскую письменность.
Постепенно наладилось книгоиздание на ассирийском языке. Типографские шрифты купили в Тбилиси. Пока не появилось национальных писателей, стали активно заниматься переводами.
Отзыв. Центральный ассирийский клуб одобряет пьесу «Нордост», переведенную на ассирийский язык товарищем Лазаревым Немрудом Яковлевичем. Считает, что пьеса вполне соответствует сегодняшним требованиям. Пьеса прочтена нами и допускается к постановке. Тоже в отношении пьесы «Расправа». 14 июля 1933 года.
Партиздат ЦК ВКПБ Ассирийскому обществу в Москве 20 сентября 1933 года. Ставим вас в известность, что на склад партиздата поступили новые книги на ассирийском языке. Обращение Первого Всесоюзного съезда колхозников-ударников. Что дали крестьянам-колхозникам? Письмо колхозников товарищу Сталину. Кроме того, у нас имеется нераспроданная литература, которая не потеряла своей политической актуальности и ценности. Бомч-Бруевич. «Покушение на Ленина». Булле. «Жизнь и борьба работниц и крестьянок Китая». Островский. «Магнитострой». Резолюция 17-й конференции ВКПБ. Сталин. «Итоги первой пятилетки». Сталин. «Новая обстановка. Новые задачи хозяйственного строительства». Сталин. «О работе в деревне». Просим вас проинформировать ассирийские организации, связанные с вами, и прислать заказы на эту литературу в Нацбюро партиздата.
20-е и 30-е годы были тем, чем они были. Оценки прошлого и эмоции по поводу него могут меняться и варьироваться, но важно понимать детали и, если угодно, его эффективность. Сейчас можно констатировать, что история с переселением в СССР ассирийцев оказалась достаточно успешным и во многом уникальным примером приема размещения, адаптации беженцев в самые сложные для принимающей страны годы. Разница во времени. Над этим выпуском программы работали звукорежиссер Александр Аркадьев и редактор и ведущий передач Владимир Тольц.
Зеленый спелый груши Ляна.
Поверх барьеров Леонид Утесов «В кругу друзей». Редкая запись 1981 года.
Я человек смеха. Я считаю, что люди, лишенные восприятия юмора, это не люди.
Слушайте нас сразу после новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».